Часть вторая. Книга седьмая. 1742-1748 годы. После двух лет терпеливого молчания я, несмотря на свое решение, снова берусь за перо. Читатель, отложите свое суждение о причинах, вынуждающих меня к этому. Вы сможете судить о них, только прочитав то, что я напишу. Я показал, как протекла моя молодость, тихо, ровно и довольно приятно, без больших потрясений и больших успехов. Это посредственное существование было в значительной степени следствием моего характера, пылкого, но слабого, более склонного к унынию, чем к предприимчивости, порывами переходящего от безделья к какому-нибудь занятию и охотно возвращающегося к праздности после первого же утомления, характера чуждого больших добродетелей и еще более чуждого больших пороков, постоянно возвращавшего меня к жизни беззаботной и спокойной, для которой я чувствовал себя рожденным, и никогда не позволившего мне устремиться к чему-нибудь великому как в добре, так и в зле. Какую несходную с прежней картину предстоит мне вскоре развернуть? Судьба, 30 лет покровительствовавшая моим склонностям, в течение следующих 30 шла им наперекор. Читатель увидит, как из этого постоянного противоречия между моим положением и наклонностями возникли огромные ошибки, неслыханные несчастья и все добродетели, кроме силы, какие только могут возвысить угнетенного. Вся первая часть была написана по памяти. Я, возможно, сделал там много ошибок. Вынужденный писать по памяти и вторую часть — я, вероятно, сделаю их гораздо больше. Милые воспоминания лучших лет моей жизни, прошедших в спокойствии и невинности, оставили во мне множество восхитительных впечатлений, которые я люблю беспрестанно вызывать. Скоро увидят, как отличны от них впечатления, связанные с остальной моей жизнью. Вызывать их значит возобновлять их горечь. Далекий от желания усилить этими печальными воспоминаниями горечь настоящего, я отстраняю их от себя, насколько могу. И часто мне удается это до такой степени, что я уже не в силах вызвать их в случае нужды. Способность забывать прошлые несчастья есть посланное мне небом утешение в тех несчастьях, которые судьба готовила мне впереди. Моя память, воскрешающая передо мной одни только приятные предметы, счастливый контраст моему пугливому воображению, заставляющему меня предвидеть в будущем одно только горе. Все бумаги, которые я собрал, чтобы пополнить пробелы памяти и руководствоваться ими в этом начинании, перешли в другие руки и уже не вернутся ко мне. У меня есть один только верный проводник, и я могу на него рассчитывать. Это цепь переживаний, которыми отмечено развитие моего существа, а через них последовательность событий, являвшихся их причиной или следствием. Я легко забываю свои несчастья, но не могу забыть свои ошибки и еще меньше — свои добрые чувства. Память о них слишком мне дорога и никогда не исчезнет из моего сердца. Я могу пропустить факты, изменить их последовательность, перепутать числа, но не могу ошибиться ни в том, что я чувствовал, ни в том, как мое чувство заставило меня поступить. А в этом-то главным образом все дело. Непосредственная задача моей исповеди — дать точное представление о моем внутреннем мире, во всех обстоятельствах моей жизни. Дать историю своей души, обещал я. И чтобы верно написать ее, мне не нужно документов. Мне достаточно, как я делал это до сих пор, заглянуть поглубже в самого себя. Дать историю своей души, обещал я, в парижской рукописи за этим следует. И эта история впоследствии станет еще более интересной, поскольку она является ключом к сплетению событий, хорошо известных всему миру, но которые никогда нельзя будет без этого как следует объяснить. Однако есть, к счастью, период в 6 или 7 лет, для которого я располагаю надежным справочником в виде собрания копий с писем, подлинники которых находятся у Дюпейру. Это собрание, кончающееся 1760 годом, охватывает все время моего пребывания в Эрмитаже и решительной ссоры с моими так называемыми друзьями, памятную эпоху в моей жизни, ставшую источником всех других моих несчастий. Что касается подлинных писем более позднего времени, очень немногочисленных, которые, может быть, найдутся у меня, то вместо того, чтобы переписывать их в виде продолжения собрания слишком объемистого, чтобы я мог надеяться утаить его от бдительности моих аргусов, я буду включать их прямо в эту работу всякий раз, как мне покажется, что они что-нибудь разъясняют, будь то в мою пользу или мне во вред. Ведь мне не приходится опасаться, что читатель как-нибудь забудет, что я пишу свою исповедь, а не апологию. Но он не должен также ожидать, что я стану замалчивать правду, если она говорит в мою пользу. Аргус, стоглазый великан, бдительный страж. Читатель как-нибудь забудет. Вместо зачеркнутых слов «как-нибудь» парижская рукопись имеет дописанные 2 строчки, но после ознакомления с моей идеей он не должен. Впрочем, у второй части общее с первой только это правдивость, а преимущество перед ней только важность предмета. Во всех же остальных отношениях она может быть только ниже ее. Я описал первую часть с большим удовольствием, с благожелательством, в удобной обстановке, в Утоне или в замке Три. Утон — поместье в Англии, где Руссо жил в 1766-67 годах, скрываясь от преследований со стороны властей Франции и Швейцарии. Руссо начал писать исповедь в Утоне в 1766 году и продолжал ее у принца Конти в замке Три, близ Парижа, в 1767 году. Вторая часть была написана в 1769 и 1770 годах в Бургуэне и Монконе, в Дофине. Каждое воспоминание, которое мне приходилось воскрешать, было новой радостью. Я беспрестанно возвращался к нему с новым удовольствием и спокойно мог совершенствовать свои описания до тех пор, пока не оставался доволен ими. Теперь моя память и мой ум ослабели, я не способен почти ни к какой работе. Этой я занимаюсь только через силу, и сердце мое сжимается от тоски. На память приходят мне теперь одни лишь несчастья, предательство, вероломство, одни лишь горькие и терзающие воспоминания. Я отдал бы все на свете, если б можно было похоронить в ночи времен то, о чем мне придется говорить. И вынужденный говорить против воли, я должен еще скрываться, хитрить, стараться притворствовать, унижаться до поступков, к которым менее всего пригоден с самого рождения. Потолки надо мной имеют глаза. Стены вокруг меня имеют уши. Окруженный шпионами и соглядатаями, враждебными и бдительными, в тревоге и беспокойстве бросаю я поспешно на бумагу несколько отрывочных слов, которые едва имею время прочесть, не то что исправить. Я знаю, что вокруг меня непрерывно возводят огромные препятствия, и, невзирая на то, всегда боятся, что правда пробьется в какую-нибудь щель. Что мне сделать, чтобы помочь ей пробиться? Я делаю попытку без особой надежды на успех. Пусть представит себе, можно ли из всего этого составить приятные картины и придать им привлекательный колорит. Поэтому я предупреждаю тех, кто пожелает прочесть мою исповедь, что избавить их от скуки сможет только желание до конца познать человека, да искренняя любовь к справедливости и истине. В первой части я остановился на том, как, охваченный сожалением, собирался в Париж, оставляя свое сердце в Шарметтах и воздвигая там свой последний воздушный замок. Я замышлял когда-нибудь принести туда и сложить к ногам маменьки, вновь ставшей той, что была, сокровище, которое я добуду. Ведь я рассчитывал на свою музыкальную систему как на верное богатство. Я остановился на некоторое время в Лионе, чтобы повидать своих знакомых, заручиться кое-какими рекомендательными письмами в Париж и продать свои книги по геометрии, которые захватил с собой. Всюду мне был оказан хороший прием. Господин и госпожа де Мабли выразили удовольствие по поводу моего приезда и несколько раз звали меня к обеду. Я познакомился у них с аббатом де Мабли, как ранее с аббатом де Кандильяком, тоже приехавшим навестить своего брата.